Глава 9. 30 миль к северу. 7 февраля в 6 часов утра Гленарван дал сигнал к отправлению. Дождь прекратился ночью. Сероватые тучки, заволакивавшие небо, не пропускали солнечных лучей на высоте 3 миль от земли. Умеренная жара обещала, что предстоящее путешествие не будет слишком утомительным. Паганель определил по карте расстояние от мыса Кахвиа до Окленда, оно равнялось 80 милям, которые можно было пройти в 8 дней, делая по 10 миль в день. Но вместо того, чтобы идти вдоль извилистых берегов моря, географ предпочел направиться к селению Нгаруавахиа, расположенному в 30 милях при слиянии 2 рек – Уайкато и Вайпы. Там пролегал почтовый тракт, точнее, тропа, доступная для повозок, пересекавшая почти весь остров от Нейпера у залива Хокса и дальше до Окленда. По тракту можно было добраться до Дрюри, там следует отдохнуть в хорошей гостинице, которую особенно рекомендует естествоиспытатель Гохштеттер. Распределив между собой съестные припасы, путешественники двинулись вдоль берега бухты Аотеа. Из предосторожности они шли, держа наготове заряженные карабины, пристально вглядываясь в холмистые равнины, расстилавшиеся к востоку. Паганель поминутно заглядывал в карту и, как знаток, восторгался точностью ее малейших деталей. Часть дня маленький отряд шел по песку, образовавшемуся из осколков двустворчатых раковин, высохших костей, смешанных главным образом с перекисью и закисью железа. И стоит приблизить к такой почве магнит, как он тотчас же покрывается блестящими кристалликами. На берегу, о которой бесшумно плескались волны прилива, безбоязненно резвилось несколько тюленей. Эти морские животные с круглой головой, широким покатым лбом, выразительными глазами имели добродушный вид. Глядя на них, понятно, почему мифологии, воспевая этих своеобразных обитателей моря, воплотила в них образ обольстительницы сирены. Тюлени во множестве водятся у берегов Новой Зеландии, и охота на них представляет собой выгодное занятие, так как их жир и кожа пользуются большим спросом. Среди тюленей выделялись 3-4 морских слона. Они были серо-голубого цвета, длиной в 25-30 футов. Эти огромные животные лениво раскинулись на толстом слое гигантских водорослей, ламинарий, поднимали хобот, смешно поводили длинными грубыми усами с завитыми колечками, как бороды щеголей. Роберт с интересом наблюдал за ними. «Каково?» — вдруг воскликнул удивленный мальчуган. «Тюлени едят гальку!» Действительно, некоторые животные с жадностью глотали валявшиеся на берегу камешки. «Да, тюлени глотают береговую гальку!» — ответил Паганель. «Это, несомненно!» «Какая странная пища! Ведь ее трудно переваривать!» — удивился Роберт. «Эти животные глотают камни не для того, чтобы насытиться ими, а для того, чтобы нагрузить себя балластом и таким образом легче спуститься на дно. Вернувшись на берег, они без дальних церемоний выбросят из себя этот балласт. Ты сейчас увидишь, как тюлени, наглотавшись камешков, нырнут в воду». Действительно, вскоре с полдюжины тюленей, видимо, достаточно нагрузив себя балластом, тяжело переваливаясь, поползли по берегу и исчезли в водной стихии. Но Гленарван не мог терять драгоценное время, ожидая возвращения тюленей на берег, и затем наблюдать, как они начнут разгружаться. К большому огорчению Паганеля маленький отряд опять тронулся в путь. В 10 часов остановились на привал для завтрака у подножия большой базальтовой скалы на берегу моря. Скалы эти были словно кельтские каменные памятники. Здесь на мели нашли множество устриц, но они были мелкие и малоприятные на вкус. По совету Паганеля Олбинет испек их на раскаленных угольях, и в таком виде они имели большой успех. За завтраком их съели не одну дюжину. Отдохнув, путешественники снова двинулись вдоль берега бухты. На гребнях скал ютилось множество морских птиц, фрегаты, глупыши, чайки и, наконец, огромные альбатросы, неподвижно сидевшие на остроконечных верхушках утесов. К 4 часам пополудни пройдено было без всякого напряжения и усталости 10 миль. Путешественники решили идти вперед до самой ночи, когда надо было изменить направление пути и продвигаться вдоль подножия гор, видневшихся на севере, а обогнув их, углубиться в долину реки Вайпа. Вдали простирались бесконечные луга. Казалось, что по ним легко будет идти, но, приблизившись к этому морю зелени, путешественники были разочарованы. Вместо травы перед ними была поросль кустарников с белыми цветами, среди которых виднелось бесчисленное множество высоких папоротников, очень распространенных в Новой Зеландии. Пришлось прокладывать дорогу между деревянистыми стеблями, что было трудно. Тем не менее, к 8 часам вечера миновали первые отроги горной цепи Хакарихатоа, Ран, и остановились на привал. После перехода в 14 миль следовало подумать об отдыхе. Так как не было ни фургона, ни палатки, то легли под сенью великолепных норфолкских сосен. К счастью, в одеялах недостатка не было, и, разослав их, устроили постели.